С утра начали приходить поздравления. И с Днем Защитника Отечества, и с Днем Советской Армии, и Красной Армии. Каких только поздравлений, открыток не приходило. Ну, может, потому что когда-то я служил в Советской Армии, но в Красной Армии я не служил, потому что я не такой взрослый. Но, тем не менее, сегодня есть хороший повод нам посмотреть и подумать. Я вот собирался на служение сегодня и думаю, а что вообще Библия пишет о военных? Что вообще Библия или Евангелие говорит о военных? Как мы должны к ним относиться? Как должны относиться к военным? Я прочитаю из Евангелия текст, из Евангелия Матфея, 8 глава, с 5 стиха, Матфея 8, 5. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же отвечал и сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому приди, и приходит, и слуге моему сделай то и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, я и в Израиле не нашел такой веры». Иисус Христос поставил сотника римской оккупационной армии в пример для иудеев. Может показаться это для них оскорбительным, может показаться для них это неприемлемый пример. Но если мы смотрим на эту главу, 8 главу Евангелия от Матфея, то мы видим, что здесь евангелист Матфей собрал несколько, ну минимум 6 исцелений, в том числе исцеление тещи Петра и бесноватых, и в том числе слуги этого сотника. Евангелист Матфей в 8 главе описывает исцеление. Вся 8 глава посвящена полностью исцелению. И вот одно из исцелений, одно из чуда исцелений – это исцеление слуги сотника, которое произошло интересным таким образом на расстоянии. Христос даже не прикоснулся, Христос даже не протянул руку, Христос не сделал никакое брение, Христос не сделал никакие движения руками, Он просто сказал на расстоянии. И это исцеление было ответом на просьбу и на веру сотника, римского офицера, который попросил об исцелении этого своего слуги. Вообще, если мы смотрим на историю сотников, то в Новом Завете я насчитал 6 примеров, когда Евангелие описывает нам римских сотников. Римских сотников. 6 примеров. Это очень интересно. Вот, например, этот пример сотника исцеления слуги его. Потом написано также Матфея, например, 15 глава, 39 стих. Сотник, который руководил распятием Иисуса и уверовал, сказал, воистину это Сын Божий. Мы читаем Деяния, 10 глава, Корнилий. Это тоже сотник был римского полка, италийского полка, одного из элитных полков римской армии, оккупационной армии. Он был из язычников, и он уверовал не просто сам, а уверовал со всем домом своим. Он был благочестивый, боящийся Бога. Мы читаем Деяния, 4 пример, Деяния, 22 глава, сотник, который избавил Павла от смерти во время иудейского мятежа. Пятый пример, 23 глава, сотник, который руководил конвоем и обеспечивал безопасность при переправе апостола Павла на суд к царю, к правителю. Шестой пример, Деяния 27 глава, сотник, который руководил конвоем и желал спасения апостола Павла во время кораблекрушения, когда он его конвоировал на суд кесарю. И он хотел-то, в принципе, при буре у него были такие инструкции, такие полномочия умертвить всех узников. Он мог их сделать, и он хотел сделать по инструкции, если они могли разбежаться в таких случаях. Сотник имел право умертвить всех узников, и он мог бы это сделать, он не сделал по одной простой причине. Помните, по какой? Он хотел спасти одного из этих узников. И звали его апостол Павел. То есть во всех этих шести случаях, в которых Евангелие описывает сотников, оно описывает их чрезвычайно положительно. Вот обратите внимание, все шесть примеров, и они описаны в Евангелии, где эти римские сотники, которые находились или служили в составе оккупационной римской армии, они описаны с положительной стороны. Никакого упрека, никакой угрозы, никакого проклятия в их адрес. Это очень интересно, что нам Евангелие дает, описывает этих офицеров. Интересно, что сотник, о которых здесь мы говорим, это основа была римской армии. Сотники, они непосредственно руководили, командовали солдатами, сотни в среднем подчиненных, и они обеспечивали вот порядок в римской армии, на них держалась вся римская армия. И они обеспечивали связь солдат и с командованием, с тысяченачальниками и так далее, с командирами. И сотники представляли собой вот именно такую самую боевую единицу. Зачастую это были в прошлом сами солдаты, но с очень хорошими данными, физическими, организационными, моральными данными такие. То есть они подходили для этой службы, для этой работы. И вот на них держалась римская армия. И Христос ставит вот этого сотника из 8 главы Матфея, ставит его в пример для иудеев, которые шли за ним, для евреев. Он говорит: «Я в Израиле не нашел такой веры». А в чем там был вопрос? Во-первых, этот сотник, он был добр к своему слуге. Что обычно делают работники или хозяева, когда у них заболевает наемный работник?
Меняют.
Это мягко сказано. Выгоняют. И ставят какого-нибудь другого. Зачем им больная штатная единица? Тем более, не было никакого, может быть, пенсионного обеспечения, никакой госстрах или там медстрах, страховка ничего не платила, и все расходы, получается, ложились на самого хозяина. И он мог бы его просто проводить, ну, купить тортик на прощание и букет цветов. Максимум, что он мог бы сделать. Но он это не делает. Он лечит. Он, наверное, предпринял все возможные для него способы лечения. Ничего не помогало, что он делает последний шанс, который был у него. Он идет к Иисусу, идет в другое место, преодолевает расстояние. И он, будучи римским офицером, обращается к какому-то бродячему учителю, проповеднику за помощью в исцелении своего слуги. То есть он был добр. Второе, у него была вера. И была такая вера, которой не было у других людей, которые были с общего народа. Он увидел во Христе того, кто имеет власть над болезнью. Он увидел в Христе, он, будучи человеком сам, имеющим власть над сотней своих людей и слуг, он, тем не менее, увидел во Христе власть несравненно большую. Он признал в нем царя, он признал в нем господина. Он обращается к нему и понимает, и верит, что Христос имеет власть над болезнью. И он верит, что Христос имеет власть над болезнью на расстоянии. Он может сделать чудо. Он говорит: не надо, Господи, не трудись идти в мой дом. Ты скажи только слово. Смотрите, этот сотник верил в слово Бога. Он верил в Слово Бога больше, наверное, чем верим мы сегодня, современные верующие, знающие Евангелие, посещающие десятки лет церковь, но мы, возможно, так не верим Слову Божьему, как верил вот этот сотник. И он служит для нас сегодня одновременно и примером, и для многих он служит укором, потому что он верил так, как не верил никто другой вокруг него. Христос говорит, что во всем Израиле он не нашел такой веры, какой он нашел под этим мундиром офицера римской армии. Он говорит, вот он служит для вас примером веры. Во всем Израиле я не нашел такой веры. Христос видел людей истинных, какие они были. Он видел душу человека. Он видел его дух. Он смотрел глубже, чем смотрят люди на мундир, на погоны, на звания. Он видел душу этого человека, он увидел в нем веру, он рассмотрел в нем то, что не могли рассмотреть другие. Поэтому это служит для нас еще хорошим уроком, что Христос наблюдает и смотрит не так, как смотрят люди. И когда мы смотрим сегодня и думаем сегодня о защитниках, традиционно о защитниках нашей страны, то мы должны понимать, что их достаточно много. В нашей стране, если взять данные из открытых источников, то их около 5 миллионов людей, которые носят погоны, по самым скромным подсчетам. Это, может быть, армия, Министерство обороны больше миллиона людей. Это МВД, это ФСБ, ФСО и служба судебных приставов, и прокуратура, и Следственный комитет, и частные военные компании. Их людей, носящих погоны, их больше 5 миллионов. Это большая социальная группа в нашей стране. Церковь идет часто, знаете, к престарелым. Церковь идет к алкоголикам, к наркоманам, к осужденным идет церковь. Иногда церковь идет к людям интеллигентным, к интеллигенции. Как, например, наша церковь идет и участвует в каких-то международных таких научно-практических конференциях, высших учебных заведениях. Это есть. Мы имеем доступ и общение и с людьми власти. Но вы знаете, мы зачастую забываем и не уделяем внимания людям в погонах. А под погонами тоже есть души. Христос увидел под погонами сотника душу. Он увидел под погонами веру, истину настоящую. Он эту веру поставил в пример для Израиля. И сегодня наша страна, мы должны понимать, что самая большая страна в мире, самой большой территории. И чтобы охранять даже эту территорию, надо очень-очень много людей. И люди зачастую сидят на этих точках достаточно долго, в одиночестве. Я помню свою службу в армии с 84 по 86 год. Служил я в ПВО, в зенитно-ракетных войсках таких. И у меня в подчинении было 5 специальных таких станций на колесах, которые ремонтировали вот эти ракеты, зенитно-ракетные комплексы. С-300 тогда поступал на вооружение, стоял у нас здесь на позиции, такие круглые пеналы на кразах. И я знаю, что такое ПВО, зенитно-ракетные войска, как их ремонтируют, по крайней мере, те еще советские. И я понимаю, что люди, которые сидели тогда на вот этих радарах, на станциях обнаружения, у них каждый раз была боевая тревога. Когда какой-то самолет, например, со стороны Норвегии или Северного моря, направлялся к нашим, например, границам тогда еще Советского Союза, то игралась боевая тревога. И каждый бежал на свои посты, занимал позицию, искал, попадались они в захват, в цель, брали они эту цель. Они примерно определяли эту цель. И никто не знал, этот самолет, он будет пересекать границу. Он с ядерным оружием или не с ядерным? Он с бомбами или нет? Или он просто подлетит к границе и будет лететь вдоль границы, выслеживая таким образом все работающие станции и радары, фиксируя их на свою особую карту? Никто не знал. И каждый раз у людей, которые сидели на пульте с ракетами, могла сработать какая-то реакция. Ракета могла куда-то полететь. И ракета могла попасть в какой-нибудь самолет. И ответные могла быть реакции, могла, и сегодня вполне реально, что может развязаться какая-нибудь война из-за того, что у какого-то офицера сдадут нервы. Несколько лет назад, в 2014 году, описывали, как американский корабль «Дональд Кук», достаточно крупным водоизмещением, вышел из Средиземного моря, вошел в Черное море, направился прямиком к Крыму. Это только-только через месяц после того, как там прошел референдум. Он направился к Крыму. Никто не знал, что будет. Поэтому отправили туда навстречу ему самолет, по-моему, Су-24, который летел к нему, должен определить, что это за корабль, какая цель и так далее, провести разведку. На этом самолете не было никаких ракет, никаких бомб боевых. Ну, было не какое-то там специальное оборудование. Когда он подлетел к этому кораблю, этот корабль был весьма оснащенным. У него, он был в одной целой системе противоракетной обороны, там целая У него были крылатые ракеты, он вполне очень, этот корабль был боеспособным. Но когда стал приближаться самолет, у него на борту все системы отключились, и они перестали работать. Самолет своим оборудованием, оказывается, выключил все электронные системы на этом корабле. И они плыли на этой железной посуде, и посудине не могли ничего сделать с этим самолетом, который 14 раз заходил и пикировал, имитируя бомбометание прямо вот на палубу. После этого инцидента 37 офицеров с этого корабля написали рапорта об увольнении с флота, вообще со службы. Они настолько были встревожены, мягко сказать, испуганы этим. Внешнеполитическое ведомство наших, так сказать, друзей, тех партнеров заокеанских выдало определенную депешу, ноту протеста нашим военным и так далее. Но я смотрю, что на самом деле мы живем здесь и не знаем, в каких условиях люди несут службу. Еще я приведу пример со своей армии, вспомню, раз сегодня такой день. У нас там дальше, немножко за нами, я служил рядом с базой Северного флота, это Заполярье. И там были точки более дальнего гарнизона и дальнего обнаружения, где стоял какой-нибудь локатор, и 10 или 8 человек солдат во главе с прапорщиком. И они там по полгода жили. К ним забрасывали продукты, к ним иногда, когда есть возможность, завозили топливо. И вот там они жили, они сами себе пекли хлеб, сами себе готовили, сами следили за собой. И они сидели на этой точке, они были крайние, и они следили за небом, за всеми целями. И когда эти люди потом оказывались в большом городе, например, в Мурманске, я смотрел на их лица, они ходили вот так по городу, смотрели на деревья. Они не видели никогда там деревья за эти полгода или год своей службы, потому что только маленькие вот такие кустики росли. Они там за год они не видели телевизора, у них там не ловили никакие каналы, у них не было тем более интернета, телефона там. Была одна рация для связи с большой землей и пару запасных каналов к ней. И все, они не видели женщин полгода или год. Они ходили, открыв рот, и смотрели просто на женщин, которые ходили так свободно, без всякой охраны, ходили по Мурманску. На этих людей можно было смотреть. Или люди, которые по полгода или сидели в подземных бункерах, там, следя за, находясь на дежурстве. Это на самом деле люди, о которых должны мы сегодня молиться. Интересно, что трудности, которые есть у военных, они сегодня стали чаще высвечиваться в обществе. На самом деле люди, которые участвуют в военных конфликтах во всем мире, они имеют там определенные потом синдромы. Вьетнамский синдром, афганский синдром и разные другие синдромы. И вы знаете, медицина, их официальные госпиталя не могут им в этом помочь. Они могут зашить их, они могут подлечить их тело, но с душой надо будет что-то делать. Есть специальные программы, в чем-то могут помочь психологи, психотерапевты, но не больше. Все-таки задача церкви молиться о таких людях. Задача церкви молиться о том, чтобы не было у них ненужного кровопролития, чтобы не было ненужных пусков, чтобы ни у кого не сдавали нервы. Это надо об этом думать и понимать. И знаете, что интересно, что Христос и апостолы никому не сказали из этих сотников поменять работу. Никому не сказали. Они только приводили их в пример. Однажды, когда проповедовал Иоанн Креститель, мы читаем это Луки 3 глава, во время проповеди Иоанна Крестителя, когда он крестил Христа, в это время подошли к нему воины и спрашивали, это уже воины были иудейские, спрашивали, а нам что делать? Что он им сказал? Что делать нам? Он сказал им, увольтесь, рассчитайтесь. Нет. Он им сказал три вещи. Никого не обижайте. Не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Вот что сказал Иоанн Креститель этим людям. На день милиции тогда, в Новошахтинске, во время празднования этого дня, благочинной Новошахтинской там епархии, он выступал и сказали ему, ну скажи какое-нибудь наставление офицерам полиции, которые присутствовали в зале. он им вышел и зачитал вот это поздравление. В поздравлении сказал вот эти слова Иоанна Крестителя. «Никого не обижайте, не клевещите». И сказал им: «Довольствуйтесь жалованием», он им сказал. В зале сначала притихли, потом засмеялись, потому что в некоторых местах, в некоторых профессиях слово «чтоб ты жил на одну зарплату» равносильно проклятию и пожеланию недобра. Вы знаете, довольствуйтесь своим жалованием. Конечно, Иоанн, в словах Иоанна мы видим и пророческое указание на тех воинов, которые охраняли потом гроб Христа, и которые за взятку, крупную, очень крупную взятку, согласились на лжесвидетельство. Все это мы видим и знаем потом. Но сегодня Евангелие нам описывает вот этих сотников, и наша задача сегодня... Знаете, мы можем по-разному относиться к решениям нашего правительства. Кто-то поддерживает их полностью, безоговорочно, кто-то поддерживает какие-то внешнеполитический курс с оговоркой, кто-то не поддерживает. Вы знаете, у нас есть некая такая демократия. Но задача церкви сегодня, как никогда, молиться о воинах, молиться об этой большой достаточно социальной группе в нашей стране. Потому что, знаете, как говорили в войну и вообще везде, что солдаты не выбирают, где им умирать. Им отдают приказ, их куда-то направляют, и оттуда зачастую они уже могут не прийти. И наша задача – молиться о воинах. Сегодня, в этот час особенно, молиться о воинах, молиться о том, чтобы Господь их сохранил. Не только здоровье физическое, но чтобы сохранил их духовное, моральное здоровье, чтобы их душа, их разум не повредились в это время. Молиться о том, чтобы они чрезмерно не злоупотребляли той властью и той силой, тем оружием, которое им дали. И молиться об их семьях, молиться о их матерях, об их женах, об их детях, чтобы они искали возможности посещать церкви. Потому что, к сожалению, столько людей сегодня воюет, находятся в зоне боевых действий, а храмы и церкви по всей стране нашей почему-то не наполнились их матерями, их женами, их близкими. Почему-то они сегодня не молятся о своих близких, что следовало бы, конечно, ожидать. Но задача церкви – это молиться. Задача церкви – это благословлять этих людей. Задача церкви – молиться о сохранении их жизни. И помолимся о том, чтобы в самые опасные, может быть, моменты, когда, может быть, их жизнь будет висеть на волоске где-то, чтобы они тоже воззвали Господу и помолились, чтобы под их погонами, под их бронежилетами где-то загорелся этот огонек веры, который не погас, и который помог бы вот этому человеку, может быть, истекающему кровью, где-то замерзающему, призвать Господа как личного спасителя. И чтобы он услышал, этот человек, этот военный, такие же слова, как услышал разбойник на кресте, что ныне ты будешь со мною в раю. Это самое лучшее, что весть, которую он может в тот момент услышать. Поэтому Христос дал в пример сегодня этого римского офицера. Он сказал: «И во всем Израиле я не нашел такой веры». Поэтому наша задача сегодня молиться. Молиться о мире, молиться о воинах, которые исполняют свой долг, молиться об их семьях, молиться, чтобы Господь их сохранил и дал им веру, чтобы те люди, которые сегодня несут свою службу, может быть, в мирных регионах нашей страны, они носят погоны, может быть, какой-то полиции или следственных комитетов, то к ним напрямую относятся эти евангельские слова. «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Пусть это будет пожелание, молитвенное пожелание ко всем, кто сегодня носит погоны, кто несет службу, чтобы, потому что в этом случае тогда Господь их благословляет, и мы сегодня о них помолимся. Аминь.